Приезд в Орегон. В воскресенье 10 июня, когда мы должны были отправиться в Орегон, я слегла с сердечным приступом. Моим друзьям казалось, что с моей стороны было бы слишком самонадеянно садиться на пароход, но я надеялась отдохнуть, если получится, на борту. Я планировала также много писать во время этого путешествия. В обществе одной подруги и пастора Лавбора я выехала из Сан-Франциско 10 числа, после обеда на пароходе «Орегон». Капитан Коннер, командовавший этим прекрасным судном, был очень внимателен к пассажирам. Когда мы вышли через золотые ворота в открытый океан, сильно штормило, дул встречный ветер, корабль ужасно раскачивало, ибо океан разбушевался. Я наблюдала за облачным небом, стремительными волнами, которые ударялись о скалы, и радугой, возникающей в водяных брызгах. Это было величественное и страшное зрелище, и я исполнилась благоговением, созерцая тайны бездны. Океан ужасен в гневе своем. Есть какая-то страшная красота во вздымающихся гордых волнах, с ревом ударяющихся о скалы и разбивающихся о них. Я видела проявление Божьей силы в движении беспокойных вод, стонущих под натиском безжалостного ветра, который как бы в предсмертной агонии высоко вздымал водные валы. Мы находились на палубе прекрасного корабля, отдавшись на милость беспокойных вод, но невидимая сила все же твердо и уверенно укрощала бурные воды. Только Бог силен удерживать их в назначенных им пределах. Он может уместить все воды на длани своей. Бездна повинуется голосу своего Создателя. «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Книга Иова, 38 глава, 11 стих. Какую тему для размышлений давал безбрежный и величавый Тихий океан? В тот момент он представлял нечто противоположное спокойным и безмятежным водам. Он яростно ревел и неистовствовал. Если поверхностно взглянуть на воду, то покажется, что нет ничего более неуправляемого, не подчиняющегося закону или порядку, чем великая бездна. Но океан повинуется закону Бога. Господь выравнивает воды и удерживает их в положенном месте. Посмотрев на небо вверху и на воды океана внизу, я спросила себя, где я нахожусь? Куда я еду? Вокруг меня нет ничего, кроме безбрежных вод. Сколько людей вот так отправились в путь по этим бурным водам и никогда больше не увидели зеленых полей и своих семей. Они канули в бездну, как песчинки, и так окончили свой жизненный путь. Пенящиеся и ревущие водяные валы напомнили мне одно событие из жизни Христа, когда его ученики, повинуясь указанию своего учителя, отправились на лодках на противоположный берег моря. Внезапно разыгралась сильная буря. Рыбацкие суденышки потеряли управление, их кидало то в одну, то в другую сторону, пока ученики в отчаянии не опустили весла. Им казалось, что их ждет неминуемая гибель. Но когда буря и грозные волны уже предвещали скорую смерть, Христос, которого ученики оставили на другом берегу, явился им, спокойно идя по бушующим белым гребням. Ученики были ошеломлены тщетностью собственных усилий и кажущейся безнадежностью своего положения, и перестали сражаться со стихией. Увидев Иисуса прямо перед собой на воде, они еще более устрашились, истолковав это как верное предзнаменование своей скорой гибели. Ученики вскричали в сильном страхе, но вместо того, чтобы возвестить об их гибели, он пришел как вестник жизни. Его голос перекрыл ревущую стихию. «Это я! Не бойтесь!» Как быстро ужас отчаяния сменился в их сердцах на радость веры и надежды в присутствии возлюбленного Господа. Ученики больше не волновались и не страшились смерти, ибо Христос был с ними. Неужели мы откажемся повиноваться источнику всякой силы, закону которого повинуются даже море и волны? Неужели же я побоюсь довериться защите того, кто сказал, что даже малая птица не падает на землю без ведома нашего небесного Отца? Когда почти все пассажиры ушли в свои каюты, я осталась на палубе. Капитан предоставил мне кресло-качалку и одеяло, чтобы защитить меня от прохладного воздуха. Я знала, что если пройду в каюту, мне станет плохо. Сгустились сумерки, океан погрузился во тьму, а неистовые волны все так же подбрасывали наше судно. Этот большой корабль плыл, словно щепка, среди безжалостных вод, но небесные ангелы защищали и охраняли его, выполняли Божье поручение, не давая ему сбиться с курса. Если бы не Божья охрана, стихия мгновенно поглотила бы нас, не оставив и следа от этого прекрасного корабля. Но Бог, который кормит воронов и знает наперечет все волосы на голове нашей, не забыл про нас. Капитан полагал, что на палубе мне будет слишком холодно. Я ответила ему, что если он беспокоится о моей безопасности, то мне лучше оставаться на палубе, чем идти в свою каюту, где две женщины страдают от морской болезни и где я буду лишена свежего воздуха. Капитан сказал: «Вам не обязательно проводить ночь в своей каюте. Я позабочусь о том, чтобы у вас было хорошее место для сна и отдыха». Помощники капитана помогли мне подняться в каюту на верхней палубе и постелили на полу пуховый матрас. Хотя все было сделано весьма быстро, мне стало очень плохо. Я легла на постель и не поднималась с нее до утра четверга. За все время я поела только один раз – несколько ложек говяжьего бульона и крекеры. В течение этого четырехдневного вояжа то один, то другой пассажир периодически решались покинуть свои каюты и выходили на палубу неверной походкой. Лица у всех были бледные, изможденные, на них жалко было смотреть. Сама жизнь уже не казалась им столь желанной. Мы все жаждали покоя и тишины, которых не могли найти, и хотели увидеть хоть что-нибудь, стоящее неподвижно, без качки. В это время никто не думал о важности собственной персоны. Из этого можно извлечь хороший урок о ничтожности человека. Качка продолжалась до тех пор, пока мы не оказались на мелководье, а потом в дельте реки Колумбия, где вода была гладкая, как стеклышко. Мне помогли спуститься вниз. Утро было прекрасное, и пассажиры устремились на палубу, как пчелиный рой. Сначала на них было жалко смотреть, но бодрящий воздух и приветливое солнышко, сменившие ветер и бурю, вскоре сделали их жизнерадостными и веселыми. В последнюю ночь на корабле я выражала благодарность своему небесному Отцу, потому что усвоила урок, который никогда не забуду. Бог говорил к моему сердцу и в буре, и в волнах, и в наступающей затем тишине. И неужели же мы не будем поклоняться и служить Ему? Неужели человек противопоставит свою волю воле Божьей? Неужели мы не будем повиноваться заповедям столь могущественного властелина? Неужели мы будем спорить и состязаться со Всевышним, источником всякой силы, из сердца которого текут потоки безграничной любви и благословений к Его творениям? Мне было особенно интересно посетить Орегон. Здесь я встретилась после четырехлетней разлуки со своими дорогими друзьями, братом и сестрой Ван Хорн, которых мы считаем своими детьми. Брат Ван Хорн не присылал нам достаточно полных и благоприятных отчетов о своей работе, на что он имел полное право. Соответственно, я была несколько удивлена и несказанно обрадована, когда обнаружила, что дело Божье в Орегоне так процветает. Благодаря неустанным трудам этих верных миссионеров в штате была создана конференция адвентистов седьмого дня, а также приглашено несколько служителей для работы на этом большом поле. Во вторник вечером, 18 июня, я встретилась с большой группой жителей этого штата, соблюдающих субботу. Дух Божий смягчил мое сердце. Я свидетельствовала об Иисусе и выражала Ему благодарность за несравненное преимущество, которое Он всем нам предоставляет – уповать на Его любовь и претендовать на то, что Его сила поддержит наши усилия по спасению грешников от гибели. Если мы желаем видеть процветание дела Божьего, то обязаны впустить Христа в свое сердце, чтобы Он жил в нем. Короче говоря, мы должны творить дела Христа. Куда бы мы ни кинули свой взгляд, всюду видим, что нивы побелели, но делателей так мало. Я почувствовала, как мир Божий наполняет мое сердце. Я почувствовала любовь и нежность к Его дорогим детям, с которыми впервые вместе поклонялась Ему. В воскресенье 23 июня я проповедовала в методистской церкви Салема по вопросу воздержания. Пришло необычайно много народа, и я непринужденно говорила на свою излюбленную тему. Меня попросили снова выступить в том же самом месте воскресенья, следующее за лагерным собранием, но в тот день я охрипла и не могла говорить. Однако в следующий вторник вечером я снова проповедовала в этой церкви. Ко мне приходило множество приглашений выступать с лекциями о воздержании в разных городах и селах штата Орегон. Но состояние моего здоровья не позволило мне удовлетворить эти просьбы. Постоянные публичные выступления и перемена климата привели к тому, что я ненадолго, но очень сильно охрипла. Мы с глубочайшим интересом начали лагерное собрание. Когда я вышла перед народом, Господь даровал мне силу и благодать. Когда я посмотрела на интеллигентную публику, сердце мое сокрушилось перед Богом. Это было первое лагерное собрание, которое наш народ проводил в этом штате. Я попыталась говорить, но слезы душили меня, и я остановилась на некоторое время. Я очень переживала за мужа и его хрупкое здоровье. Во время проповеди перед моим мысленным взором всплыл яркий облик мужа, который стоял посреди церкви в Батл-Крике в ходе очередного богослужения. Приятный свет, исходящий от Господа, покоился на нем и окружал его со всех сторон. Его лицо светилось здоровьем, и он казался очень счастливым. Я попыталась рассказать людям о благодарности, которую нам следует испытывать за нежное сострадание и великую любовь Бога к нам. Его благость и слава произвели особое впечатление на мое сознание. Я была потрясена его несравненной милостью и тем, что он делает не только в Орегоне, Калифорнии и Мичигане, где расположены наши важные учреждения, но также и в других странах. Я никогда не смогу словесно описать картину, которая так живо предстала перед моим мысленным взором по этому случаю. На какое-то время я осознала размах работы, и все окружающее перестало для меня существовать. Я уже не видела людей, к которым обращалась со словом, и на миг забыла, по какому случаю я здесь нахожусь. Свет, драгоценный свет, необычайно ярко освещал учреждение, участвовавший в торжественной и возвышенной работе распространения лучей света, которыми небо озарило их. На протяжении всего этого лагерного собрания у меня сохранялось ощущение, что Господь очень близко. Когда собрание закончилось, я была крайне утомлена, но чувствовала себя легко и свободно в Господе. В течение этого времени было проделано много полезной работы, и церковь укрепилась, чтобы продолжать сражаться за истину. Еще до того, как началось лагерное собрание, в ночном видении мне было многое открыто, но Господь велел мне молчать и до поры до времени никому не рассказывать об этом деле. По окончании лагерного собрания ночью я пережила еще одно незабываемое явление силы Божьей. В воскресенье по окончании лагерного собрания я проповедовала после обеда на городской площади. Любовь Божья наполняла мое сердце, и я рассуждала о простоте евангельской религии. Мое собственное сердце умилилось и переполнилось любовью к Иисусу. Я жаждала представить его в таком свете, чтобы всех очаровали привлекательность и красота его характера. Во время пребывания в Орегоне я посетила тюрьму в Салеме вместе с братом и сестрой Картер и сестрой Джордан. Когда наступил час богослужения, нас провели в часовню, в которой царила жизнерадостная атмосфера, благодаря обилию света и чистого свежего воздуха. Раздался звук колокола, и двое мужчин открыли большие железные ворота, впуская узников. Когда вошел последний, двери наглухо и надежно закрыли за ними, и впервые в жизни я оказалась запертой в тюремных стенах. Я предполагала увидеть мужчин отталкивающего вида, но была разочарована. Многие из них выглядели вполне интеллигентно и, казалось, имели неплохие способности. Они были одеты в грубую, но опрятную тюремную униформу, коротко подстрижены и носили хорошо начищенные ботинки. Когда я разглядывала самые разные лица, проходившие передо мной, то думала про себя. Каждому из этих людей были доверены уникальные дары или таланты, чтобы они использовали их во славу Божью и на благо миру. Но люди презрели небесные дары, злоупотребили ими и использовали их не по назначению. Когда я смотрела на молодых людей от 18 до 30 лет отроду, то думала об их несчастных матерях. о том горе и угрызениях совести, которые они, должно быть, испытывали и которые стали их тяжкой долей. Сердца многих матерей были сокрушены безбожным поведением их детей. Но выполнили ли они свой долг перед детьми? Не баловали ли они их по своему желанию и прихоти, и не пренебрегали ли своей обязанностью учить их Божьим заповедям и внушать им, что Бог по праву творения предъявляет к ним свои требования? Когда все были в сборе, брат Картер прочитал гимн. У всех узников были сборники песнопений, и они с удовольствием присоединились к пению. Один из узников, будучи профессиональным музыкантом, играл на органе. Затем я молитвой открыла собрание, и снова все объединились в пении. Я проповедовала на текст из первого послания Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 1-2 стихи. «Я возвысила перед узниками бесконечную жертву, принесенную Отцом, который отдал своего возлюбленного Сына за падших людей, чтобы они могли преобразиться через послушание и стать сынами и дочерьми Божьими. Церковь и мир призваны созерцать эту неизреченную любовь, превосходящую человеческое разумение, и восхищаться ею, ибо такая любовь удивила даже небесных ангелов. Эта любовь настолько глубока, широка и высока, что вдохновенный апостол, не найдя подходящих слов для описания ее, призывает церковь и мир смотреть на нее и сделать ее темой восторженных размышлений. Я рассказала своим слушателям о грехе Адама, нарушившего ясное повеление Небесного Отца. Бог сотворил человека правым, абсолютно святым и счастливым. Но он лишился божественного благоволения и разрушил свое счастье из-за непослушания закону Отчему. Грех Адама поверг человечество в безнадежное горе и отчаяние. Но Бог по своей дивной любви и милости не оставил людей погибать в безнадежном падшем состоянии. Он отдал ради их спасения своего возлюбленного Сына. Христос пришел в этот мир, облек свою божественную природу в человеческое естество и снова прошел через то испытание, которое не выдержал Адам. Он выдержал ту проверку, с которой не справился Адам. Он победил все искушения сатаны и таким образом искупил позорную неудачу и падение Адама. Затем я обратила внимание слушателей на длительный пост Христа в пустыне. Грех потворства аппетиту и его власть над человеческой природой никогда невозможно полностью осознать, если не изучить и не понять тот длительный пост Христа, который в одиночку сражался с князем сил тьмы. Спасение человечества колебалось на чаше весов. Кто выйдет победителем, сатана или искупитель мира? Мы не можем себе представить, с каким напряженным интересом ангелы Божьи наблюдали за испытанием своего возлюбленного повелителя. И Иисус во всем был искушаем, как и мы, чтобы знать, как помочь искушаемым и поддержать их. Его жизнь – это наш пример. Своим добровольным послушанием Он демонстрирует, что человек может соблюдать закон Божий, и что не послушание закону, а его нарушение делает человека рабом. Спаситель был полон сострадания и любви. Он никогда не отвергал истинно кающихся, какой бы тяжкой ни была их вина, но сурово обличал лицемерие любого рода. Он знаком с грехами людей, знает все их поступки и читает их тайные мотивы, однако не отворачивается от них, когда они творят беззаконие. Он взывает к разуму грешника, умоляет его обратиться и, приняв на себя слабости человеческой природы, в определенном смысле ставит себя на один уровень с человеком. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Человек, растленной жизнью обезобразивший образ Божий в душе своей, не может только лишь усилием своей воли полностью изменить себя. Он обязан принять условия, предусмотренные Евангелием, и примириться с Богом через послушание Его закону и через веру в Иисуса Христа. С этого времени его жизнью должны управлять новые принципы. Через покаяние, веру и добрые дела он сможет развить у себя праведный характер и через заслуги Христа претендовать на преимущества, обещанные сынам Божьим. Принципы божественной истины, принятые и взлелеянные в сердце, возведут нас на высоты нравственного превосходства, которых мы без этих принципов и не мечтали достичь. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. Вот работа для человека. Он должен посмотреть на себя в зеркало закона Божьего, увидеть изъяны своего нравственного характера и отвергнуть свои грехи, омыв одежды своего характера в крови Агнца. Зависть, гордость, злоба, обман, вражда и преступления будут удалены из сердца, которое принимает любовь Христа и лелеет надежду уподобиться Ему, когда мы увидим Его таким, каков Он есть. Религия Христа очищает и облагораживает того, кто по-настоящему исповедует ее, каким бы ни было его положение в жизни или его связи. Люди, ставшие просвещенными христианами, поднимаются над своим природным и обретенным характером и получают большую умственную и нравственную силу. Таким образом, павшие и деградировавшие по причине греха люди через заслуги своего Спасителя могут занять возвышенное положение и лишь немного уступать ангелам. Но евангельская надежда не побуждает грешника смотреть на спасение Христа как на ничего не стоящую благодать, дающую ему право и дальше безнаказанно нарушать закон Божий. Когда свет истины озаряет разум грешника, и он полностью понимает требования Бога и тяжесть своих беззаконий, он исправляет свои пути, становится верным Богу благодаря силе, которую получает у своего Спасителя, и впредь живет новой, чистой жизнью. Находясь в Салеме, я познакомилась с братом и сестрой Дональдсон, которые пожелали, чтобы их дочь поехала в Баттл-Крик вместе с нами для учебы в колледже. У девушки было плохое здоровье, и родителям было очень трудно расстаться с ней, своей единственной дочерью. Однако духовные преимущества, которые она могла получить в Баттл-Крике, побудили их пойти на эту жертву. И нам сейчас радостно сообщить, что на последнем лагерном собрании в Баттл-Крике это дорогое дитя было погребено со Христом в крещении. Это еще раз доказывает, как важно, чтобы адвентисты седьмого дня отправляли своих детей в наше учебное заведение, где они смогут непосредственно попасть под спасительное влияние. Наше путешествие на корабле «Айдахо» снова оказалось непростым, но мне не было так плохо, как во время предыдущего плавания. Это судно не поднималось на волнах, а раскачивалось из стороны в сторону. На борту с нами обращались прекрасно. Мы завязали много приятных знакомств и распространяли наши издания среди самых разных людей, что помогало нам вступать в полезные беседы. Когда мы прибыли в Окленд, то обнаружили, что там раскинута палатка, и большое количество людей приняло истину благодаря трудам брата Хилли. Мы проповедовали несколько раз под этим навесом. В субботу и воскресенье церкви Сан-Франциско и Окленда организовали совместное собрание, и мы провели интересные и полезные встречи. Мне очень хотелось посетить лагерное собрание в Калифорнии, но я получила срочные приглашения посетить такие же собрания на Востоке. Когда мне было представлено положение дел на Востоке, я поняла, что мне нужно возвестить свидетельство в первую очередь нашим собратьям из конференции Новой Англии, и я чувствовала себя не вправе оставаться в Калифорнии.